«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ровно 20 лет назад в Москве наступила кульминация драматических событий осени 93 года, противостояние ветвей российской исполнительной и законодательной власти. Президент Ельцин в октябрьские дни 93 года. Такова тема нашей сегодняшней беседы с писателем, бывшим народным депутатом РСФСР Олегом Попцовым, автором книги «Хроника времен царя Бориса» в нашей студии. Здравствуйте, Олег Максимович.
Здравствуйте.
И бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина, также писателем Вячеславом Костиковым, автором книги «Роман с президентом». Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Олегу Максимовичу. Как проявил себя Борис Николаевич вот в эти 15 дней драматической осени 93 года?
Ну, Ельцин проявил себя как Ельцин. Он иначе проявить себя не мог. Я вам хочу сказать, что это как преамбула. Когда Ельцин стал руководителем, когда я возглавил Верховный Совет, все гадали, кем он будет. Когда стал президентом, вот кем он будет. Он будет генеральным секретарем ЦК партии. Он прошел путь. Достаточно, он был, возглавлял Свердловский оккомпартии. Он был, возглавлял Московский городской комитет партии и так далее и тому подобное. Либо он станет, повторит, скопирует президента Клинтона или вообще там американского президента. И вот сегодня мог быть, вот кем он будет. Но он избрал третий путь. Он стал царем. И когда он переехал в Кремль, я совершенно случайно оказался первым в его кабинете, кто был со стороны не из чиновников, я зашел в его кабинет, громадный кабинет, он стоит у окна, видел занавес, и смотрит, осматривает Кремль. А я стою, смотрю и говорю: царь Борис, а звук распространяется по стенам. И вдруг я смотрю, он начал улыбаться. Он услышал, ему это понравилось. Поэтому я это придумал, царь Борис, потом назвал так книгу. Да, он стал царем Борис. Он избрал это для себя. Авторитарную значимость. Но если говорить, вернуться к событиям, да, они были трагические. Конфликт между президентом и парламентом дошел до точки кипения. Страна была в состоянии двоевластия, а двоевластие – это катастрофа для страны. Катастрофа для страны. Практически любая инициатива президента воспринималась парламентом в штыки. Любая инициатива парламента воспринималась президентом в штыки. Эти инициативы не стыковались. И был момент, когда Ельцин на одном из заседаний, он выступил, и, понимая, ожидая, зал бурлил, воспринимал его не аплодисментами, а возможно, тогда он закрывает шапку, он кончит. Те, кто согласен со мной, прошу покинуть зал и перейдем в Грановитую палату. Уходит, и часть депутатов уходит с ним. Я остаюсь в зале, потому что хочу посмотреть, понимаете, я все-таки писатель, я должен посмотреть, что будет здесь. Ну, там начался полный хаос, крики, повесить там и так далее, и так далее. Все такое. Я встаю и перейду в Грановитую палату. Там, ну, процентов сколько там, я не знаю, 10, может быть, 12 ушло так и так далее. Ельцин смотрит на меня, а Коржаков уже сказал, вот он остался там, он перешел на ту сторону, все это хреновое и так далее. Что ж такое? Вы мне говорили, что примерно 35%, 40% – это мои сторонники, сторонники демократии. Где эти 40%? Я говорю, Борис Николаевич, это могло бы быть, если бы у нас была демократия убеждений. У нас нет демократии убеждений. У нас была демократия настроений. Настроения демократические. Процесс пошел. Началась приватизация, результаты, реакцию вы знаете, настроение изменилось, и количество сочувствующих резко сократилось. Вот почему. Я хочу прошать, что если мы будем продолжать сидеть здесь, сейчас там напринимают такие законы, что мало не покажется. Бывайте, возвращайтесь в зал. Вот это была сцена. Сцена такая. То есть вот какая была атмосфера, когда президент мог сказать: те, кто не согласен, прошу уйти в Верховную палату. Возникает вопрос, могло ли быть другое решение? Я думаю, нет. Попытка найти некую половинчатость, согласовать, договориться, не получалось. Попытки этого делались. И даже когда в Даниловом острове происходили переговоры, они тоже не дали результата. Потому что совершенно неприемлемую позицию занимали представители Верховного Совета. Они не хотели идти на компромисс и выдвинуть, так сказать, промежуточный вариант. Во-первых, Ельцин, и я говорил это на передаче с тобой, на передаче, которая была, значит, у нас где-то там 10 дней тому назад, принял предельно демократический указ 1400. Почему? Потому что он позволял участвовать в выборах никаких ограничений всем депутатам. Переизбирайтесь, и нет никаких вопросов. То есть никакого гонения, оно было исключено. Так сказать, компромиссный вариант переизбрать одновременно и депутатов, и президента, который был, он не проходил, потому что перед этим, как ты знаешь, был проведен референдум, где большинство высказалось за Ельцина. И в этой ситуации, когда нету междувластия, сделать одновременно выборы, это значит вергнуть страну просто в катастрофу. Она лишится управления как такового полностью. Это было исключено. Я думаю, что другого вывода. Другой вопрос. Надо ли было стрелять по парламенту? Но парламент занял независимую позицию и огневую, позволим сказать, мини-атаку начал парламент. И все силы, которые он пригласил для своей охраны из Чечни, и там и кого угодно, Баркашов, и все, и прочее, прочее, прочее. Вот о чем идет речь.
Давайте дадим слово Вячеславу Васильевичу Костику. Добрый вечер, Вячеслав Васильевич.
Олег Максимович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько тяжело удалось решение об указе 1400 Борису Николаевичу? Напомните об этом нам.
Ну, дело в том, что у Бориса Николаевича просто не было уже другого выхода. Мы даже не ожидали, что президент проявит такое длительное и принципиальное терпение. Терпение лопнуло где-то в конце сентября, уже после того, как Борис Николаевич выступил с обращением по телевидению и объявил о распуске Верховного Совета и съезда народных депутатов. Фактически это было анонсирование новой системы власти. Конец власти Советов, конец власти коммунистов и начало, как мы тогда думали, демократического периода в развитии России. Верховный Совет принял эти новости крайне агрессивно. Начался, собственно говоря, с конца сентября, пошел период резкого обострения отношений между президентской властью и Верховным Советом, Хасбулатовым и Рудским. Если мы помним, 22 сентября Рудской провозгласил себя президентом и принял от Верховного Совета присягу. Началось резкое перетягивание каната. Фактически в стране возникло двоевластие. Верховный Совет, Хасбулатов, Рудской начали очень опасную игру с армией. Они понимали, что просто так, вот силами одних депутатов, они, конечно, Бориса Николаевича не свалят, а установка была именно на это, на импичмент, на то, чтобы свалить Бориса Николаевича. И началась тактика запугивания страны, депутатов, Москвы, 22 сентября Рудской подписал указ о смертной казни, если вы забыли об этом. Это был в какой-то степени акт запугивания. Акт запугивания, но он испугал не столько демократов, сколько испугал самих членов Верховного Совета. В Верховном Совете началось брожение, потому что, собственно говоря, они начали понимать, что Борис Николаевич отступать не будет, и у них очень мало оставалось козырей. Дело в том, что вот Олег Максимович, наверное, подтвердит мои слова, что пресса, средства массовой информации, несмотря на то, что они очень резко критиковали Бориса Николаевича за отсутствие последовательности в осуществлении реформ, за то, что он слишком мягко относится, так сказать, к коммунистической оппозиции, но в целом пресса понимала, что Борис Николаевич, в общем-то, ведет Россию по новому пути, по пути демократии, и СМИ поддерживали Бориса Николаевича. И в эти дни, вот в дни конца сентября и начала октября, началась, по сути дела, битва за средства массовой информации. Депутаты Верховного Совета и лично Хасбулатов и Рудской почувствовали, что они находятся в изоляции. В изоляции в Москве. Но у них была надежда на то, что им удастся поднять периферию, и основания для этого у них были, потому что периферия в значительной степени, она очень сильно пострадала от реформ, бедность населения была очевидна, и популярность Бориса Николаевича, особенно на периферии, резко падала, очень падала быстро. И Верховный Совет, Хасбулатов, Рудской надеялись, что они смогут поднять регионы. Но для этого им нужен был доступ в СМИ. Этого доступа не было, потому что средства массовой информации в основном контролировались уже президентской властью. В руках оппозиции было несколько газет, не с очень большим тиражом. Кроме того, за несколько дней до октября Борис Николаевич издал указ о закрытии целого ряда оппозиционных газет, таких как «День», «Советская Россия» и еще несколько других, я не помню. Вот этот вот отчаянный шаг, который произошел 3 октября, штурм Останкино, это была отчаянная попытка захватить средства массовой информации и поднять периферийную Россию, натравить ее на Москву. И, собственно говоря, это было как бы продолжение той тактики, которую после того, как Рудской объявил себя президентом, продолжала оппозиция. За 10 дней сентября, ближе к концу октября, Рудской подписал 30 указов, которые были разосланы воинские части. Это была попытка перетянуть армию на свою сторону. Требовали прислать войска для защиты Белого дома и хотели поднять на свою защиту москвичей, но не получилось.
Спасибо.
Не получилось.
Да, Вячеслав Васильевич, давайте мы дадим.
Это началась буквально настоящая паника. Они начали понимать, что проигрывают. И вот штурм Останкино, это уже был жест отчаяния, попытка.
Угу. Да, давайте мы напомним телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что у нас в студии Олег Попцов, а на прямой телефонной связи Вячеслав Костиков.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей беседы с Олегом Попцовым и Вячеславом Костиковым, президент Ельцин в октябрьские дни 93-го года. Олег Максимович, почему вот Борис Николаевич был уверен, что может положиться на вас и на ваших коллег в эти тяжелые времена?
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, я абсолютно согласен со всем, о чем сказал Вячеслав Костиков, но есть одна такой момент. Он как бы что происходит? Парламент, мы с тобой, я уже тебе говорил, формировался по принципу ротации. Первые два года руководителями комитетов в силу того демократического настроения основная масса комитетов возглавляли люди с демократическим настроением. Коммунисты были там в меньшинстве. Потом произошла ротация. Она попала два года как раз на этот период. И все руководящие комитеты, все, 85% возглавили коммунисты. Об этом никто не говорит. Но это был внутренний колоссальный ресурс, который развернул парламент полностью против Ельцина. И второе. Все время шли игры вокруг Конституции. И парламент, и в этом смысле Рыбкин прав, все время принимал поправки, сжимающие, сокращающие права президента. Это шло все время. Думать, что Ельцин останется к этому равнодушен, может только сумасшедший. Потому что это практически подрывало не только его рейтинг, подрывало его возможности влиять на процесс. И это стало, повысило точку кипения до максимума. Я хочу тебе сказать, что он рассчитывал. И вот когда в тот критический момент появилось письмо интеллигенции, которое подписали лучшие имена, и когда говорят, вот они передумали, ничего они не передумали. Они говорили совершенно искренне. И я вам должен сказать, что все эти вещи, интеллигенция искренне стояла на стороне Бориса Николаевича и демократических свобод, и она считала, и она призывала Ельцина проявить политическую волю. В конце концов, проявите политическую волю и покажите им, что она у вас есть, что вы можете изменить ситуацию. Это был колоссальный момент, который повлиял на Ельцина и был моментом поддержки его со стороны интеллектуальной интеллигенции. Я могу вам сказать, что ночной эфир, который мы вели в это время, и выступления, которые там были, они показывали вот эту поддержку масс. Поддержку масс. Понимаете? И это было... Мы же работали всю ночь, и всю ночь шли люди, которые говорили, что они будут поддерживать во что бы то ни стало. Я должен заметить, что надежда на провинцию, которая была, безусловно, и Костиков прав, у Хасбулатова. Да, это было. Но вы знаете, что Хасбулатов проявил один момент. Он разогнал парламент Чечни, как руководитель, председатель Верховного Совета. Понимаете? Он разогнал парламент Чечни. И вот, как говорится, расплата наступила. Но это тоже факт, о котором надо помнить и надо говорить, что, говоря, выступая против, он сделал абсолютно один в один то же самое. Вот эта объемность информации должна всегда присутствовать, чтобы мы понимали. И в этот момент, естественно, когда мы принимали решение, и когда я перевел компанию на круглосуточное дежурство, потому что я знал, что будет. Ну, во-первых, одна такая момент оценки парламента. Я был депутатом, и после первого съезда, когда он только закончил, ко мне бросились журналисты. Потому что, я был в прессе уже человеком известным. Я возглавлял журнал «Сельская молодежь», создал его, и он им пользовался гигантской популярностью. Потом я работал в «Московских новостях». И меня спросили, какое ваше впечатление? Я посмотрел и сказал, знаете, я никогда не видел в одном месте одновременно такое количество некомпетентных людей. Это было что-то невероятное. Потом демократы готовы были меня растерзать. Но это было правдой. То есть я увидел такой непрофессионализм, такой ужас. И я подумал, боже мой, эти люди будут руководить страной? По Конституции они хотят забрать всю власть, мы идем к катастрофе. Потом появился аппарат, который был более... Ибо юридическая непросвещенность была фантастической, законодательная непросвещенность кошмарной. И эти люди должны были давать предложения, разрабатывать новые законы. Потом появился аппарат, появилась какая-то квалификация. Я не хочу сказать, что Хасбулатов был некомпетентный. Нет, он был образованным человеком. Но он был в определенной степени копия Бориса Николаевича. Абсолютно авторитарный человек. И он все время, его мечта была возглавить страну. Она была. Я все это знаю очень хорошо, потому что, как ни странно, ваш покорный слуга, когда обсуждался вопрос, мы с четвертой попытки утвердили Ельцина руководителем Верховного Совета. Было четыре попытки, все время не хватало голосов, наконец мы пробили. И дальше надо было избрать заместителей. Мы снова собрались и стали предлагать. И вот стали предлагать опять там русского и так далее. И тогда я поднялся и сказал, вы с ума сошли. Председатель Верховного Совета русский, премьер русский. У нас многонациональная страна. Вы что, с ума сошли? Заместителем должен быть человек, представляющий другую национальность, во что бы то ни стало. Вторая по численности с нами в России – татары. Стали искать татарина. Татарина подходящего нет. И тогда я назвал фамилию Руслана Имрановича, которого я знал раньше. Я сказал, что он чеченец, да, ну вот еще. Я говорю, нет, он образованный чеченец. Он прекрасный, он имеет два образования. Он был секретарем комитета комсомола Московского университета. Это значит что-то. Вы понимаете, это что-то значит. Ну, там поспорили, выдвинули. Мы его выдвинули. После этого были попытки. Первую попытку провалилась. Приехал Ельцин поддержать. Провалилась. Сделали вторую попытку. Там были выдвинуты и так далее несколько человек. Большинство не удалось. Вторую Борис Николаевич не отказался ехать, потому что он был оскорблен, что когда он выдвинул кандидатуру Хасбулатова, его не поддержал. На второй попытке Хасбулатов прошел.
Давайте Вячеславу Васильевичу дадим слово. Вячеслав Васильевич, вот был ли момент растерянности в эти октябрьские дни и ночи, когда Борису Николаевичу пришлось применить, что ли, весь свой авторитет?
В общем-то, элементы растерянности действительно были, потому что ситуация создалась крайне тяжелой. Крайне тяжелой, потому что когда стало очевидно, что необходимо применить к Верховному Совету жесткие меры, то у Бориса Николаевича, естественно, он знал ситуацию в армии, знал ситуацию в спецслужбах, и у него были серьезные сомнения по поводу того, насколько армия готова поддержать его, а не Хасбулатова с Рудским. Дело в том, что Рудской ведь был военным, героем войны, и пользовался определенным авторитетом в армейских кругах. И он этим авторитетом очень щеголял и делал все для того, чтобы перетянуть армию на свою сторону. Я напомню, что когда в ночь с 3 на 4 октября Борис Николаевич поехал в Министерство обороны для того, чтобы договориться о штурме, Белый дом уже был блокирован, Верховный Совет уже был блокирован, необходимо было выкурить оттуда, вот, в общем-то, этих мятежников. И в ночь с 3 на 4 октября он поехал в Министерство обороны. Были Грачев, ведущие его сотрудники Министерства обороны, генералитет. Борис Николаевич начал их убеждать о необходимости, в общем-то, поставить точку в этом затянувшемся конфликте, потому что ситуация нарастала с каждым днем. Ситуация нарастала с каждым днем, и, в общем-то, за спиной уже маячил призрак гражданской войны. Генералы молчат. Борис Николаевич обращается непосредственно к Грачеву. «Вы будете меня поддерживать?» И Грачев говорит ему, дайте приказ в письменном виде. Ну, я не видел этой сцены, мне рассказывали потом участники этого разговора. Борис Николаевич буквально побледнел, потому что он, конечно, не ожидал, что разговор будет таким трудным и что от него потребуют каких-то письменных обязательств. Совершенно рассерженный, он решил заехать на обратном пути в Кремль Ну, он письменный приказ, естественно, дал. На обратном пути он заехал в штаб-квартиру подразделения «Альфа». Та же самая ситуация. Руководство «Альфы», которых Борис Николаевич считал одной из своих таких вот силовых опор, в общем-то, отказались дать ему четкий ответ, будут ли они поддерживать президента или нет. Драматизм ситуации был такой, что, в общем-то, никто не знал, а может ли Борис Николаевич рассчитывать на поддержку армии. Я был участником одной очень интересной такой вот, ну, как бы это сказать, сцены, но события. Дело в том, что ночью с 3 на 4 октября перед Спасской башней на Васильевском спуске собралась огромная толпа сторонников Бориса Николаевича. И они требовали, чтобы Борис Николаевич вышел к ним. Хотели услышать от него как. Можем ли мы рассчитывать на поддержку силовиков, или нам каким-то образом уже нужно соорганизовываться, создавать какие-то свои отряды самообороны, потому что уже витал, в общем-то, в Москве страх того, что ну, приехали боевики из Чечни, приехали боевики из Приднестровья. В общем-то, было довольно-таки страшно. Ну, понятно, что Борис Николаевич выйти к этой толпе не мог, потому что спецслужба, там, Коржаков ему говорил, что в толпе могут быть и провокаторы, могут быть и снайперы. И тогда, в общем-то, вот мы посовещались немножечко там среди помощников, и Борис Николаевич сказал, ну, Вячеслав Васильевич, поскольку вас знают как пресс-секретаря в лицо больше, чем других помощников, выйдите вы. Я вышел из Спасских ворот, в общем-то, это было зрелище, в общем-то, которое я запомнил на всю жизнь. Огромное море людей, и все кричат, где войска, где Ельцин, что нам делать? Подошел ко мне какой-то офицер, майор, жалею до сих пор, что не спросил его фамилии, поставил несколько ящиков, сказал, Вячеслав, давай, залезай на ящик и давай скажи людям что-то, потому что они не знают, что им делать. Я встал и, поскольку был совершенно не готов вот к такому повороту событий, начал, ну, сейчас мне даже немножечко стыдно за это, нести какую-то такую общедемократическую пургу в том смысле, что демократия победит, Ельцин с нами, в общем-то, Москва нас поддерживает, из толпы начали кричать, кончай говорить ерунду, где войска, где войска? Я перед тем, как выйти на площадь, подошел к Коржакову, который поддерживал тоже связь с силовиками, он сказал, что войска на подходе. Я вспомнил, естественно, об этом и крикнул, что да-да, войска на подходе, где-то уже вот в районе Большого кольца. Толпа загудела, закричали «Ура!», в общем, мы с Ельциным и прочее, прочее. Но дело-то в том, что с этого момента, когда было сказано, что войска вот-вот войдут и демократия будет спасена, до реальной ситуации, когда войска были введены в Москву, прошло 11 тяжелейших часов. 11 тяжелейших часов, когда, в общем-то, судьба демократии фактически висела на волоске. Вот Олег Максимович вспомнил в разговоре сейчас с нашим о той драматической ночи на возглавляемой им телестудии, вот где выступала тогда со своей знаменитой страстной речью Ахиджакова. Я бы хотел, Олег Максимович, он, конечно, наверное, помнит тоже этот эпизод, когда я приехал этой ночью на телестудию. Должен был приехать Ельцин, потому что было подготовлено его обращение к народу, потому что все кричали, Борис Николаевич, почему вы молчите, почему вы молчите? Президент действительно молчал, он взвешивал шансы, он очень боялся кровопролития, очень не хотел его, до последнего колебался, и было заготовлено обращение к населению, с которым Борис Николаевич должен был бы выступить по телевидению. Но ситуация в Москве была такая, что Борис Николаевич просто невозможно было выпустить в Москву. Было страшно. Силовики его предупреждали, что в городе орудуют уже какие-то непонятные военные подразделения, что ну, нельзя, чтобы президент подвергал свою жизнь опасности. Борис Николаевич долго сопротивлялся, он, в общем-то, хотел поговорить с людьми. Он понимал, что если он выступит по телевидению, то, в общем-то, может быть, это качнет ситуацию в сторону демократии. Но выпускать его было невозможно. Кроме того, он был настолько усталым, настолько плохо выглядел, что его просто было в этот момент невозможно показывать по телевидению. Борис Николаевич был в страшном раздражении в этот момент, кинул на стол, это было в присутствии Рюрикова и первого помощника президента Виктора Васильевича Илюшина. Я был при этом разговоре. Борис Николаевич кинул на стол. Ну, тогда пусть пресс-секретарь едет и рассказывает эту ситуацию. Не знаю, Олег Максимович, помнит ли эту ситуацию, когда я зачитывал выступление Бориса Николаевича по телевидению, а потом меня попросили повторить это же выступление по радио. И я зашел в радиостудию, начал читать, и смотрю, из-за стены, из-за стеклянной стены, оператор что-то мне показывает на лицо. Я не мог понять, в чем дело. Закончил выступление, взялся себе за лицо и обнаружил, что у меня вся рука в крови. У меня от напряжения из носа потекла кровь. Представляете, что было бы, если бы кровь пошла во время прямого телевизионного вещания? Мне просто страшно об этом вспомнить. Вот такое было напряжение в эти дни. Не знаю, Олег Максимович, помнит ли это?
Давайте слово. Безусловно... Спасибо, Вячеслав Васильевич.
Слава, я, естественно, все помню. Я 2 дня и 2 ночи провел на ногах, и все это контролировал и организовывал. Но я хочу сказать, что Ельцин выступил, но он... Это вы правы, но было дело так, что когда мы его пригласили в студию, видимо, то, о чем вы говорите, мешало ему приехать, и разговоры о безопасности, вот тогда. И поэтому он записался, будучи в Кремле, и прислал нам свое обращение, когда мы ждали, подготовили студию. Поздняк должна была быть режиссером этого. Потом привезли нам этот текст, то есть все это не текст, а его выступление, и мы его запустили в эфир. Все это было совершенно правильно, я это помню. Конечно, напряжение и растерянность была, но сейчас то, что рассказал Слава о состоянии с армией, очень жаль, что мы узнаем только сейчас это. Но она была напряжена. У меня были контакты с Грачевым. Я был в очень хороших отношениях с Лебедем и так далее. Но в этот момент Лебедя не был. Лебедь сыграл свою роль в 90, значит, в августе,
да, в 91-го
года. Это я все был тоже участником этих событий. Я был в штабе все время. Но этот вопрос заключается в другом. Что вот момент состояния армии, он был роковым. Он был роковым. И вот этот перелом в руководстве, которое тоже было в смятении, оно не знало, чью сторону занять. Думает, а вдруг Ельцин проиграет, что будет с нами? Полетят все погоны. Понимаете, вот это же было. Мы должны понять, что за этим стояли эти вещи. Хотя Грачев, конечно, был сторонником Бориса Николаевича. Я помню, как он становился министром, понимаете, и какую долю ему выложил Ельцин, и что было, когда выводили наши войска из Германии, в каком положении оказался Грачев. Это была аховость, но это все было уже потом. Поэтому, естественно, решало два момента. Решило все. Изменение отношения армии и выброс информации на народ, которые сделали средства массовой информации и которые сделала ВГТРК. Это изменило настроение в обществе и, конечно, полностью изменило настроение в Москве.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Тогда, видите, заслушались вашими рассказами. Вячеслав Васильевич, а как выходил президент вот из этого стресса, когда уже загорелся Белый дом, и, очевидно, он следил за этим по прямому эфиру. И какие чувства вот в нем боролись, когда он смотрел на это изображение на телеэкране?
Ну, вы знаете, Борис Николаевич настолько был травмирован этой ситуацией, настолько она тяжелым грузом лежала на его памяти и на его сердце, что вот в последующие дни и в последующие годы Он не любил вспоминать об этом. Он никогда не говорил с нами о том, что он переживал, что он чувствовал. Но я думаю, что последующая его болезнь, последующее его, в общем-то, увлечение, сложности его какого-то такого личного поведения, я думаю, что они в какой-то степени являются производными вот из этой ситуации. Я в этой связи хотел бы напомнить радиослушателям одно замечание Солженицына, а он встречался, как мы знаем, с Борисом Николаевичем. Александр Исаевич сказал, что после 91-го года Россия пошла по пути демократии самым тяжелым, самым искривленным путем. Я бы хотел бы подчеркнуть это, потому что вот по этому пути вместе с демократами шел Борис Николаевич. Столько было неудач, столько было драматизма. Трагизм его ситуации состоял в том, что с утра до вечера практически он в течение нескольких лет не получал никакой позитивной информации. Все время шел негатив. Там плохо, там опасность, здесь недовольство. Я помню одну поездку с Борисом Николаевичем на автозавод «Москвич». Не помню, по какому случаю, но после очередной стычки с Верховным Советом Борис Николаевич, видимо, по своей такой вот номенклатурно-коммунистическо-советской привычке решил, ну, в кавычках, посоветоваться с рабочим классом, и мы двинулись на завод. В огромном цеху, пропахшем маслом, собралось огромная масса людей, и Борис Николаевич начал выступать. А в зале, а в цеху стоит страшная тяжелая тишина. И Борис Николаевич понял, что старая тактика обращения к рабочему классу, попытка, так сказать, заиграть с ним, поговорить с ним, она, в общем-то, не получается. У него было тяжелейшее впечатление после этой поездки на завод, и он больше никогда не пытался никуда вот на такие встречи с рабочим классом, вот как иногда любит Владимир Владимирович, наш нынешний, он после этого не ездил. Так вот, вся эта ситуация очень тягостно сказалась, конечно, на здоровье Бориса Николаевича, но тем не менее, несмотря на все как бы изломы его характера, на все, может быть, не всегда правильные поступки, мы, конечно, должны ему быть благодарны, что вот в тот роковой для России момент он спас Россию от нового периода, я не знаю, сколько бы он мог продлиться, периода тоталитаризма. Я приведу один пример. В общем-то, конечно, вот эта вот команда Рудского-Хасбулатова, вот править так, как Ельцин, в общем-то, иногда давая обществу и в той же самой оппозиции большое попустительство, они бы не стали. Дело в том, что я думаю, что они просто ввергли бы страну в новый период террора. Почему я об этом говорю? После того, как все эти трагические дни закончились, где-то уже вот после 4 октября, мне об этом Сергей Александрович Филатов рассказывал. Этот факт, не знаю, известен вам или нет, но это факт. В кабинете Рудского делался обыск, естественно, потому что начала действовать прокуратура, и нашли список за подписью Рудского, рукописный. Это был проскрипционный список, ну, фактически мы его потом среди вот помощников президента называли расстрельным списком. Это был список, который был подготовлен командой Рудского для того, с кем нужно в первую очередь расправиться. Ну, там речь шла об интернировании, но я думаю, что если бы они победили, я думаю, что сегодня бы я бы на вашем эфире не присутствовал, потому что шестым номером в этом списке стоял я. Вот чего ожидала Россию. Россию ожидал террор. Не знаю, произошло бы это или нет, но такое предчувствие было. И поэтому вот, когда мы сегодня вспоминаем эти дни, особенно на фоне... вот той апологетики, которая сегодня льется с экрана телевидения и со страниц газет в адрес там Рудского, Хасбулатова, этакие демократы, защитники народа, вот этого бы не произошло, никакой бы защиты народа не было бы. Вначале была бы диктатура Хасбулатова и Рудского, вот, но я думаю, что она бы долго не продержалась, потому что за их спиной уже вставала, маячила фигура вот этих вот, ну, то, что в Греции называли черных полковников.
Спасибо,
вот это вот генералитет,
да,
который...
Напомню, да, спасибо. Этот эпизод с АЗЛК был сразу после того, как была попытка импичмента в марте 93-го года. Тогда Борис Николаевич поехал на АЗЛК. У нас тогда и работал в программе «Итоги» с Евгением Киселевым на Первом канале. Мы послали туда съемочную группу. Вопрос Олегу Максимовичу. Сохранил ли Борис Николаевич признательность вот тем, кто остался верен ему в эти дни, в частности, вам, за то, что вы провели вот этот ночной эфир?
Хороший вопрос. Ну, я не буду ничего говорить. Вы знаете, что... Значит, я стал руководителем телекомпании, когда Ельцин не был еще президентом, а был председателем Верховного Совета. Вот, ну, говорить о какой-то там признательности, ну, я могу сказать так, он понимал значимость того, что мы делаем, он не был всегда доволен, и тот же самый Костиков, о чем я тебе рассказывал, предупредил меня однажды, Ельцин собрал всех руководителей телекомпаний, не телекомпаний, там журналистов всех. И Костиков мне позвонил, сказал, что приготовься, Ельцин будет тебя критиковать. И эту встречу Ельцин начал с претензий к ВГТРК за то, что мы выступали и критически говорили о тех результатах, которые мы имеем с новой командой. Мы критиковали, безусловно, младреформаторов очень, очень серьезно. И критиковали в связи с этим и некоторые решения Бориса Николаевича. Ему этого не нравилось, и он сказал, обвинил меня в том, Костиков помнит эту встречу, значит, что вот мое телевидение меня критикует точно так же, как меня критикует коммунист. И тогда Александр Николаевич вместе со мной произнес ключевую фразу. Он тогда возглавлял ОРТ, что Борис Николаевич, когда власть делает очевидные ошибки, критика и противников, и союзников становится одинаковой, потому что ошибки очевидны. Ну, это было очень серьезно. Я помню, когда я там выступил и говорил, Ельцин все выслушал внимательно, я разобрал всю ситуацию, я помню его фразу. Он молча выслушал, потом сказал, мне нечего вам возразить. И Игорь Малашенко, который тоже присутствовал, сказал, что да, Попцов выиграл эту схватку, но я смотрел на лицо Ельцина и был уверен, что он этого Попцова не забудет. Но там было продолжение. После встречи был так обед или там черт его знает что. Мы всех собрались за столом. Я сел где-то сбоку. Ельцин садится, и вдруг он говорит, а где Попцов? Я говорю, я здесь, Борис Николаевич. Сядьте рядом со мной. Я сел, вы будете вести стол. Я вел этот стол, и вдруг неожиданно он говорит, а почему за меня не поднимают тост? Это было, понимаете, вот в этом был весь Ельцин. В этом был бы весь Ельцин. Да, он держался, но давление на него по поводу некого человека по фамилии Попцов оказывалось колоссальное. Ибо и в Верховном Совете, и во всем были недовольны так, как ведет себя российское телевидение. Потому что мы создавали то самое общественное телевидение, которое нужно было обществу. Независимое общественное телевидение. Год это принималось, а потом власть, Егор Тимурович сказал, зачем нам эта независимость и так далее. И началось давление. Но Ельцин никогда не вмешивался в работу телевидения, никогда. Но клевреты не давали нам покоя. И я могу вам сказать, что и господин Коржаков, и господин Барсуков, и еще некоторые каждый день говорили Ельцину, что Попцов не тот, его надо. И я благодарен Илюшину, который мне не раз звонил и сказал, Олег, ну ты можешь зайти к Ельцину? Опять был у него Коржаков и опять стучал на тебя. Я сказал, что я не могу каждый день бегать в кабинет Ельцина и говорить что-то. Я этого не... Мне нужно работать. Но вот такая обстановка была. Такая обстановка была. И потом он не выдержал этого нажима и отступил. И мне было предложено уйти. Ну, так что говорить о благодарности или неблагодарности очень трудно. Но это была объективная ситуация. Я относился к этому нормально. Когда на пресс-конференции сказали, что Олег Максимович, когда вот я дал пресс-конференцию сразу после своего ухода, вы за что вас это, вы должны подать на Ельцина в суд. Я тогда ответил: видите ли, Ельцин, конечно, президент, но я писатель. И для меня Ельцин герой, персонаж. А писатели на свои персонажи не обижаются.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Ну вот удивительная все-таки российская история. Вы меня слышите?
Да, Петр, слушаем ваш вопрос.
Да, ну не столько вопрос, сколько мнение. Это редчайший случай, наверное, когда вот через головы, умы, мысли, там перья рукописные, телевидение, интеллигенцию, ну, вот госпожа Ахиджакова и другие. В Россию это, в общем, пришел что в итоге? Какой-то номенклатурный олигархический капитализм, как говорится, да? Ну, на самом деле, это еще и не капитализм, а это просто какая-то разновидность примитивного рынка, да? Демократия, ну, извините, какая демократия, господа? Тот же ельцинский режим существует по сей день. И я хочу выразить просто глубочайшие соболезнования тем родным и близким всех людей, которые тогда пострадали и даже погибли на этих улицах. Это был бунт бессмысленный, беспощадный. Тот же Верховный Совет собирался проводить приватизацию. На нее, кстати, Гайдар постоянно ссылался. Там была приватизация именная, а не чековая. В общем-то, вот говорят, это была бы диктатура Верховного Совета, тоталитаризм и так далее. Нет, это был бы такой, скорее всего, лукашенковский режим. Ну и что? Там что, люди умирают с голода? Они что, погибали в чеченских, осетинских и других событиях? Там что, были взрывы домов? Да, это такая усеченная демократия. Но Ельцин через нашу интеллигенцию, в общем-то, породил вместе с этой интеллигенцией, при всем моем уважении к присутствующим господам в аудитории, он породил некую разновидность фашизма, которую очень хорошо описал двоюродный брат Владимир Алексеевич. Я не буду называть его книги, я, наверное, об этом знаю. Спасибо.
Олег Максимович, вот как Вячеслав Васильевич уже высказал свое отношение к этим апологетическим телефильмам, если их можно так назвать, которые сейчас появились в эти дни, может, вы что-то краем глаза видели? Почему вот такой ренессанс этого?
Ну, понимаете, ведь это как бы компенсация за потерянное и неуслышанное, как бы желание, чтобы мы сейчас отыграем. Вот 20 лет прошло, а теперь мы скажем, кто такие мы и какую мы скажем правду. И нам дали еще один вариант. Вообще, я не внимательно очень слушал сейчас мнение человека, который обратился. Да, это имеет. Сказать, что сегодня повторение режима Ельцина, это неправильно. Это развитие процесса. Вообще мы должны отдавать себе отчет. Россия, да, удивительная страна, и в общепринятом понимании демократии или так парламентаризма, о котором западного парламентаризма, нет. В России это никогда не приживется. Это громадная страна, и она в силу своей территории, в силу своей многонациональности нуждается в лидере, скажем, с компонентом авторитарного руководства, который может принять решение. Да, парламентаризм необходим, как необходимы легкие, которые будут демократизировать атмосферу. Но понимание, что во главе страны должна стоять волевая фигура, поэтому в России была монархия, поэтому большевики избрали волевой вариант, потому что они прекрасно понимали, что, так сказать, ну, они избрали демократически волевой, они сказали, вся власть советом, а не одному человеку. Но советы породили опять момент авторитаризма, генерального секретаря и так далее. И это было логично. Это логично. Это наша история. Вспомните Петра и так далее, и так далее, и так далее. Это был авторитарный режим. Потому что многонациональность может в любой момент разорваться, если не будет вот этого волевого начала, мы проиграем. Но мы не можем допустить чистого авторитаризма никогда. Ибо мы и не должны иметь, простите меня за такие слова, такой Государственной Думы, которую мы имеем сейчас. Ибо если мы хотим иметь парламент, и который влияет на процесс, то он должен понять, что нельзя существовать, когда 95% всех законов пишет исполнительная власть. Господа, вы не для того существуете, чтобы только штамповать, а вы существуете для того, чтобы думать, вносить и так далее. Да, сейчас будет, конечно, бешеная схватка вокруг бюджета, когда на 3 года критического бюджета, когда партии начнут от этого отыгрываться. Господа, вы должны раньше участвовать в этом процессе. Вы в парламенте. На кого вы обижаетесь? Вы сами породили эту ситуацию. Поэтому нам нужен не такой парламентаризм, а нам нужен парламент, как сказал, как вы помните, парламент не место для дискуссий, сказал руководитель.
Грызлов,
это, конечно,
да.
Ну, Грызлов. Это было прекрасно, но это было показательно. Это было показательно. Нам очень трудно, но нам необходимо отработать модель деятельного, продуктивного парламентаризма, но при этом Россия должна быть, безусловно, президентской республикой. Бесспорно совершенно.
Вячеслав Васильевич, как, насколько трудно президент Ельцин принял идею думской амнистии всем участникам октябрьских событий?
Вы знаете, в общем-то, он... Я не могу точно сказать, кто был инициатором этой думской амнистии, но Борис Николаевич, поскольку он и до этих событий, в общем-то, был настроен достаточно миролюбиво и фактически был вытолкнут вот в эту критическую ситуацию, он не хотел гражданской войны, он хотел, чтобы в России была нормальная политика и нормальный гражданский мир. Он не хотел, он и по характеру не был мстительный, уж это я хорошо знаю, и он не хотел вот этот вот всплеск гражданской войны, который произошел в конце сентября, в начале октября. Борис Николаевич хотел его погасить как можно скорее, забыть это как кошмарный сон. И вот эта вот амнистия была одним из шагов примирения. Наверное, Борису Николаевичу удалось это нелегко, потому что Хасбулатов, он в последний период вот этих событий, он просто ненавидел. Что касается Рудского, то Рудской просто предал Бориса Николаевича, вот, поэтому у него были основания, так сказать, и к мщению. Но мщение не произошло. Многие Бориса Николаевича за это в его окружении осуждали, и многие осуждают до сих пор. Если бы на его месте был, может быть, кто-то другой, никакой бы амнистии не было.
Спасибо.
Вообще, возвращаясь вот к этим дням, а в сущности, так сказать, вот подводя некий итог эпохи Ельцина, я хотел бы сказать вот о чем. Да, это был вот наш участник нашей дискуссии, который дозвонился до нас, многие замечания его были справедливы, было много перекосов, было много трудностей, было много ошибок, но нужно понимать, что эпоха Ельцина, я бы хотел употребить вот это понятие, эпоха Ельцина, это был тяжелый переходной период. Многие критики Ельцина точат свои, так сказать, ножи против Ельцина, не понимая, что после 70 лет коммунистического господства и полного тоталитаризма, конечно, перейти в святое царство демократии было совершенно невозможно.
Спасибо, Вячеслав Васильевич. Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы — президент Ельцин в октябрьские дни 93-го года. Об этом мы поговорили с писателем, бывшим народным депутатом РСФСР, бывшим главой ВГТРК и телеканала ТВ-центра Олегом Максимовичем Попцовым. Он был в нашей студии. Огромное ему спасибо за участие в нашем прямом эфире. И писателем, автором книги Роман с президентом, бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина, Вячеславом Костиковым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов.